Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 621 эфир у нас с вами сегодня. Мы с вами в прошлый раз остановились на 13-14 стихах 5 главы послания к Ефесянам, но я хотел бы, как это стало уже традицией, вернуться немного назад и сказать еще несколько моментов. Пятая глава говорит о поведении христиан в контексте церкви. Если церковь должна будет стать невестой Христовой, то вот эта сосредоточенность на цели важна уже сейчас. Помните, мы с вами приводили такую аналогию, что никакая будущая невеста, которая уже помолвлена, она ведь не будет гулять с одним, другим, третьим парнем. У нее уже, в общем-то, все определено. И вот в этом контексте очень хорошо как раз воспринимается пятая глава послания к Ефесянам. Павел пишет, например, «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Почему? Да потому что у вас есть задача, у вас есть другая, совершенно определенная жизненная цель. Вам уже точно не до дел тьмы. И до этого сказано, что без Христа мы были этой самой тьмой. Опять-таки, не просто ходили во тьме, но были тьмой. И сейчас мы свет в Господе. Так вот, свет проникает во тьму, свет преодолевает тьму, и свет также дает возможность увидеть дела, которые совершаются во тьме. 12 стих. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Тут интересный момент. С одной стороны, об этом стыдно говорить, с другой стороны, это нужно обличать. Вопрос здесь заключается в том, чтобы тайное сделалось явным. Такова жизнь церкви, таково призвание церкви. Но тут есть еще один интересный момент. 13 стих. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным — свет есть». Мы с вами не можем впадать в ошибку, в которую, к сожалению, зачастую впадают христиане. Мы не можем просто прийти к неверующему человеку и сказать, вот давай-ка ты веди себя вот так и так и так. Даже если он нас послушает, даже если он изменит наше поведение, мотивация для его послушания будет неверной. Я вспоминаю одну христианку, которая впервые увидела девушку, практикантку, но эта девушка курила. И наша благочестивая христианка подходит и говорит, а так вот сигарету вот ты брось, это не по-христиански. Конечно, не по-христиански, потому что она была неверующей. Для нее это вообще было все дико. Смысл не в том, чтобы заставить других людей вести себя по-христиански. Смысл не в том, чтобы устрашить их настолько, чтобы они стали вести себя по-христиански. Не нужно никого пугать. Смысл в том, чтобы свет Божий проникал в их жизнь, проникал на эти дела. Кстати, именно поэтому, если подобные дела, дела тьмы есть в вашей жизни, и вас это не пугает, вас это не страшит, то у вас что-то не то. Вы ведете себя как неверующий человек и считаете, что все нормально. Не наше дело пытаться найти общий язык с этими делами тьмы, не наше дело также просто требовать, чтобы люди прекратили как-то себя вести и стали вести себя иначе. Это все не наше дело. Наше дело — проливать на эти дела свет Христов. Мы не можем приводить к Богу запретами и ограничениями. Абсолютно бесполезно призывать неспасенного человека к жизни в святости. Во-первых, он на это не способен. Во-вторых, и Библия от него этого не требует, пока он не пришел ко Христу. Мы не случайно ведь с вами говорили, что Христос дает нам силы. Да, но даются они только тогда, когда мы уже пришли к Господу. До этого таких сил у нас нет. Наша задача, прежде всего, быть светом или носителями света. Наша задача — развеивать тьму Божьим светом и тем свидетельством о Боге, которое Он дал нам. Я уже рассказывал как-то про одну женщину, которая жаловалась. Вот, говорит, у меня муж неверующий, я все молюсь, чтобы он покаялся. Он никак не кается. Он остается, ну, вот в лучшем случае, меня до церкви на машине довозит и уезжает. Потом меня забирает. Ну и эта женщина рассказывает, я по утрам перед работой, вот за завтраком, плачу и умоляю его покаяться. И вечером, после работы, после ужина и во время ужина я сижу напротив него и плачу, умоляю его покаяться, жизнь свою пересмотреть. А он, ну, никак вот не кается, и все. Что делать? Спрашивает она меня. Я говорю, послушайте, прекратите с ним духовные разговоры. Вот просто прекратите. Если вы хотите, чтобы он был дома напротив вас, а не убежал из этого дома, перестаньте плакать за завтраком, плакать за ужином. Я говорю, вы знаете, ваш муж вообще смиреннейший человек, если он до сих пор это выдерживает, если он до сих пор от вас не ушел. Женщина говорит, ну как же свидетельствовать? Я говорю, в данном случае свидетельствовать вы будете жизнью и молиться о том, чтобы Бог прислал для вашего мужа другого проповедника. Перестаньте его терроризировать. Перестаньте его измучивать, как вам кажется, во имя Христа. Слава Богу, эта женщина послушалась. Перестала терроризировать, перестала мучить, стала действительно делать хороший завтрак, хороший ужин. Но при этом молиться она продолжала, молиться за мужа. И знаете что? Где-то месяцев через 7-8 этот человек пришел к Богу. Проблема изначально была в том, что он слушал не того проповедника. Он не должен был ее слушать. Она не должна была в таком виде ему проповедовать. Тем более постоянным плачем, постоянными уговорами. Извините за выражение, но постоянным нытьем. Свидетельствовать ему жизнью должна была. Молиться за него должна была. Молиться о том, чтобы в его жизнь пришел другой проповедник. Должна была. Но она изначально пыталась его покаять. Она изначально взялась не за свое дело. Это как раз тот случай, когда нужно скорее не лекции читать, а в молитве поддерживать. Будьте светом для этих людей. 14 стих. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Как же воскреснуть? Как выйти из духовной спячки? Кстати, этот фрагмент, этот стих интерпретируют по-разному. Я все-таки считаю, что это не призыв к покаянию неверующего человека здесь. Он уже, апостол Павел уже говорил о покаянии неверующего, возрождении неверующего. Это призыв к верующему человеку, который при этом засыпает. У него такой бездеятельный получается сон, когда, ну вот в духовном смысле, в жизни человека ничего не происходит. Он просто выключается и духовно начинает спать. Как же пробудиться? Как вернуться к настоящей духовной жизни, если в какой-то момент ты впал в духовный ступор? Еще раз 14 стих. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ключевая роль в этом нашем пробуждении принадлежит Христу. Однако важная роль принадлежит и нам тоже. 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Вот эта осторожность в поступках, а если переводить непосредственно, если переводить напрямую, то тут смотрите, поступайте, в смысле, ходите осторожно. Ходите по этой жизни осторожно. Наша задача в жизни заключается в том, чтобы жить по Божьей воле. Но не всегда это бывает очевидно. Вот смотрите здесь в тексте. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы. Вот нам дан некий ресурс, этот ресурс – время. И важно, чтобы это время правильно использовалось, правильно расходовалось для Господа. Был у меня один знакомый, он сейчас уехал, мы давно с ним уже не виделись. Вот он меня всегда поражал. Он работал в отделе продаж, причем он проводил семинары для потенциальных корпоративных клиентов, которые после этих семинаров становились реальными корпоративными клиентами. Ну, то есть, вот нужно было продать что-то или подписать договор, да, вот чтобы корпорация стала пользоваться тем или иным программным продуктом. И он тогда ехал, он проводил презентацию. Я несколько раз с ним бывал на этих презентациях, и я поражаюсь, с каким энтузиазмом, как ярко, как убедительно он это делал. Послушаешь и подумаешь, что вот тот программный продукт — это лучшее, что вообще в жизни есть. Интересно, кстати, что знакомы с этим человеком мы были много лет назад. Тот программный продукт, который он тогда продвигал, сегодня уже мало кто помнит. Но для него это было нечто очень-очень важное. Так вот, при этом я смотрел на того человека в церкви и смотрел на его христианское свидетельство. Я видел удивительную вещь. Он из кожи лез вон, чтобы продать продукцию своей компании, но в воскресенье утром он как будто спал. Ну, то есть даже при том, что служение начиналось довольно поздно. В христианской жизни каждый день он как будто спал. То есть, говорится, ходите осторожно. Важно, чтобы своими поступками христианин показывал, что он Божье дитя. Но в данном случае этого просто не было. Очень странно, потому что, ну вот, можно было подумать, что человек такой на работе, значит, в христианской жизни он будет такой же. Нет, ничего подобного. Но это между ним и Богом, но я понимаю, что подобные ситуации бывают и у других людей. Именно поэтому мы сейчас все эти вопросы и обсуждаем. Как можно выкладываться на работе и убеждать в чем-то? Кстати, потом вот выясняется, что продукт этот устарел, и все его забыли. Как можно таким образом жить и при этом игнорировать свою христианскую жизнь?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь переходим к следующему разделу. Говорим об опыте церкви. 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывают распутства, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Вот эти слова, этот фрагмент, он по большому счету не про свободу от алкоголя. Это не сухая беседа о вреде и тяжелых последствиях пьянства. Апостол Павел использует сравнение. Не упивайтесь вином. Да, конечно, оно даст временное возбуждение для плоти. Но оно уж точно в конечном счете подведет. Это воодушевление, это возбуждение кончится. И вот вместо этого нужно исполняться Святым Духом. Что это значит? Я думаю, что значение вот этого термина «исполнение Святым Духом» или «исполняться Святым Духом» можно понять по аналогии с пьющим человеком. Этот человек живет и поступает, то есть ходит, под управлением вина. Верующий же человек под управлением, под действием Святого Духа. И вот верующему человеку сегодня, как и 100, и 1000, и 2000 лет назад, нужна жизнь в Святом Духе. Вот это то, что заповедано верующему человеку. Дух Святой уже запечатлел нас, поставил на нас Божию печать, а теперь и нам нужно исполняться Святым Духом. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, что нужно для того, чтобы исполниться Духом. Прежде всего обратиться к Господу и сказать: «Боже, прости меня». И не просто сказать, а перечислить какие-то моменты в нашей жизни, в которых мы должны покаяться. Это не про то, как человек становится верующим. Тут в пятой главе разговор, вообще говоря, уже с верующими людьми, уже с теми, кто прошел этот путь. И когда мы с вами говорим сегодня об исполнении Святым Духом, это можно сравнить с дыханием, то есть настоящее дыхание. Во-первых, мы выдыхаем, и выдох этот мы делаем в покаянии. Мы каемся перед Богом, мы приносим Ему свои грехи, и в мыслях, и в словах, и делах. Мы называем перед Богом грех таким именем, каким он на самом деле называется. Именуем грех так, как это есть. Да, Боже, вот это грех перед Тобой. Я прошу прощения за этот грех. Мы предаем все это Богу. Помните, мы с вами говорили об идее опустошения? Мы опустошаемся для того, чтобы получить что-то новое. Если опустошение просто ради себя или ради самого опустошения, ну, тогда оно бессмысленно. Мы приносим Богу свои грехи в покаянии для того, чтобы получить от Него силу Святого Духа. Делая выдох в нашем духовном дыхании, мы отдаем Богу в покаянии все то, что у нас было, все то, что у нас накопилось. Дальше мы делаем вдох. Вот этот вдох и есть исполнение Святым Духом. Мы можем сказать Богу: «Боже, я не могу противостоять грехам. У меня на это сил нет. Мне нужна для этого Твоя помощь». Вот такую помощь Он и дает. Верующим людям чрезвычайно нужно вот это духовное дыхание, вот это освобождение из плена, освобождение от греха, который в нашей жизни тоже накапливается. Тут примерно такая аналогия. Вы выходите на улицу, и ваши ноги, ваши подошвы, да и ваши руки тоже начинают пачкаться. Мы идем по христианской жизни, да, не случайно это слово «поступать», слово, о котором мы уже говорили. Так вот, мы идем, мы поступаем по христианской жизни, и мы пачкаемся. И нам необходимо очищение. А очищение может дать только Бог. Еще одна аналогия. Мы наполняем бензобак у машины, а потом расходуем этот бензин. И нам нужно снова обратиться на заправку. Нам нужно снова наполнить бак бензином. Знаете, порой бывает так, что нет никаких сил делать Божие дело. Ну, то есть сначала все великолепно, И бывает такое, что один и тот же человек оказывается блестящим орудием, замечательным инструментом в Божьих руках, а потом через какое-то время ощущает в себе пустоту и совершеннейшую духовную слабость. Он уже не может быть таким орудием. Этому человеку необходимо исполниться Святым Духом. Мне это очень хорошо знакомо. Я понимаю, насколько важно это — исполняться Святым Духом. Да, порой мы падаем, но Бог дает нам силы встать и идти дальше. И со временем мы научимся хорошо ходить. Это вопрос роста. Я помню своих детей, когда они только начинали ходить. Они падали, причем падали постоянно. Кажется, что поначалу они падали больше, чем ходили. Однако ребенок растет, и мы с вами во Христе, мы с вами в Боге, мы тоже растем. Да, падения все равно будут, но их будет меньше, гораздо меньше. И, возможно, это будут другие падения по другим причинам. Какие же свидетельства того, что человек наполнен Святым Духом? Читаем об этих свидетельствах, 19 стих. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Первое — это совместное пение, это то, что мы поем псалмы, другие духовные песни, гимны, которых в Библии, может быть, нет, или парафраз тех мыслей, которые в Библии есть. Кстати, поем мы обычно, когда радуемся. Наш Господь выражает свою молитву о нас, о христианах, говоря, чтобы радость ваша была полна. Аналогичная мысль звучит также в первом послании Иоанна. Вот жизнь христианина — это жизнь радости. И очень важно, чтобы в церкви были и радость, и смех. Потому что все это дано от Господа. Не путайте, пожалуйста, смех со смехотворством. О проблеме смехотворства, описанной несколько выше, мы с вами уже читали. И возвращаемся к тексту, 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Благодарность, благодарное сердце. Помните в псалмах, сколько словословия, сколько благодарности, сколько прославления. Я думаю, что мы порою забываем об этой благодарности. Пожалуй, есть смысл прямо сейчас остановиться и сказать: «Господи, слава Тебе, благодарность Тебе, хвала Тебе за Твои дары, за Твое присутствие, за Твое действие в нашей жизни. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Кто-то скажет: «А почему бы не про любовь? Давайте повиноваться друг другу в любви». Про любовь мы уже читали. Про любовь мы еще будем читать. Обязательно. Но тут ведь тоже есть такая вещь. Вы знаете, меня очень удручает, когда люди в церквях, особенно в молодежных церквях, начинают пользоваться какими-то дешевыми трюками. Ну, например: «Дорогие братья и сестры, как вы любите друг друга? Покажите, как вы любите друг друга. Вот обнимите того, кто сидит справа от вас, обнимите того, кто стоит слева от вас, спереди, сзади, как угодно». Послушайте, то, что я, может быть, не очень хочу, чтобы меня обнимал совершенно незнакомый человек, не означает, что я его не люблю. Кстати, мой отказ обнять его по первому требованию ведущего богослужения, в общем, тоже не означает, что я его не люблю. Гораздо важнее, чтобы любовь проявлялась действенно. Рассказывают историю про одного американского врача, причем врача достаточно известного. Он любил погулять в свободное время, просто идет по улице, а жил он в небольшом городке, ну, почти в селе. И тогда это было можно. Как-то взял и постучался в один из домов, потому что очень хотел пить. Воды у него с собой не было. Вот сейчас даже представить себе такое сложно, особенно в московских квартирах. Да? Но тогда он постучался, открыла ему девочка маленькая, лет 8 или 10. Он говорит, вот водички бы. Она отвечает, у меня родители сейчас уехали, попозже приедут. Но вот вода кончилась, они не успели сегодня принести ведро, и я тоже сейчас не принесу. Не могу. Но если хотите, я могу налить стакан молока. Ну, говорит, ну да, с удовольствием, холодного молока. Она ему налила молока. Потом она говорит, ой, вам понравилось, хотите еще стакан? Он говорит, хочу. Ну, все вроде бы хорошо. Незнакомец ушел. И какое-то время девочка его не видела. А незнакомец этот был врачом в местной больнице. И вот я сразу предупреждаю, что история произошла не у нас. И дальше будет момент, который нам не очень понятен, так мягко скажем. Короче, девочка попадает в эту местную больницу, потому что у нее аппендицит. И хирург, который делает операцию, это тот самый незнакомец. Он узнает девочку, которая принесла ему 2 стакана молока. Он делает операцию, он никак не выдает себя ни девочке, ни ее родителям. И вот последний уже день, последний час, последние минуты в больнице, когда родителям приносят счет за услуги, операцию и все остальное нужно оплачивать. И вот счет довольно большой. Но внизу подпись этого доктора, который оплатил счет сам, и приписка для семьи. Оплачено 2 стаканами молока. Понимаете, мы зачастую говорим о любви просто потому, что поговорить о ней проще. А просто в другом, чтобы проявлять любовь. Но кто-то скажет, как? Я не могу, не получается. Ответ здесь в следующем. Попросите Бога, чтобы Он наполнил вас своим Святым Духом. Вот тогда и только тогда есть шанс, что получится. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.